Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы продолжаем разговор с Виталием Олейником на тему святилища. На прошлых двух программах мы вам показали такой более широкий обзор на эту тему, но сегодня мы уже будем говорить намного конкретнее о предметах святилища и об их духовном смысле, то есть что они, как они нам помогают понять сегодня. Здравствуйте, Виталий, мы рады вас видеть в нашей студии. Елена. И мой первый такой вопрос, но неужели то, что построили израильтяне на пустыне, вот Моисеево святилище, это то же самое, что и в небе?
Библия использует целый ряд слов, которые показывают соотношение земного святилища и небесного. И если бы было время, мы могли бы назвать эти слова и так далее. Но каждое из этих слов передает разную грань того, каково это соотношение. И ни одно из слов не означает полного соответствия. То есть это соответствие по типу схожести, по типу функциональности действий, по общему плану, соответствии по типу общего принципа устройства, да, но не соответствие это... размеров, допустим, и так далее.
Да, и это то есть не точная копия того, что в небе на земле было у Моисея. Это не точная копия.
Копии неверно было бы назвать.
Вообще неправильно, да.
Более того, смотрите, Елена, у нас есть три храма на страницах Священного Писания, причем детально описанные. Святилище Моисея, Скиния, дальше храм Соломона и храм, показанный Иезекиилю пророку. И это три разных по размерам конструкции, три разных сооружения, разных, что касается размеров, разных также, что касается количества, скажем, предметов, находящихся там, ну, например, был только один семисвечник, была только одна менора у Моисея. И их было несколько в храме Соломона.
Да,
помещений даже... больше света,
я
больше надо. Теперь, что касается вот этих вот столов, где хлеб лежал, их тоже было больше и так далее. То есть количество разнится, но всегда одинаковый. Общий принцип устройства – двор, святое, святая святых. Все предметы, их могло быть больше или меньше, но они все присутствуют. И общий принцип устройства, а главное, идентичное служение происходило и в одном, и в том, и в третьем. И коль скоро все они три указывали на то, что в реальности начнется с первого века нашей эры, когда Иисус приступит к своему первосвященническому служению, то, соответственно, мы не привязаны к какому-то одному только лишь образцу.
Хорошо. Значит, тогда давайте скажем этот главный принцип, который объединяет служение во всех святилищах. Вот каков он главный и что должно быть в святилище? Это вот непременно должно быть. Что это?
Коль скоро святилище – это Божий рассказ о том, как он решает проблему греха, то, соответственно, начиная от жертвенника, который стоял у входа, от жертвенника всесожжений, и заканчивая ковчегом, который находился во внутреннем отделении святая святых, это демонстрация Божьих целей, которых он хочет достичь в жизни и опыте отдельно взятого человека, а также во всей истории спасения, от момента, когда Бог начал нас из греха изымать и вести к святости до самого конца, когда тело наше будет прославлено и будет подобно его славному телу.
Хорошо, понятно. Вот сейчас у нас на экране показано жертвенник всесожжения. Да? Вот расскажите, что на нем делалось, да, и для чего вообще вот смысл, какой духовный есть вот у этого предмета?
Жертвенник всесожжения – это первое, что на пути во святилище. И фактически только до этого
На дворе.
Только до этого места человек, не принадлежащий к левитскому священству, мог подходить. Это было место жертвоприношения. И хотя жертв много разных, есть жертва всесожжения, жертва за грех, жертва повинности, жертва мирная, хлебная жертва, и у каждой из них своя функция, но общий смысл везде одинаковый. Это перенос греха с человека на жертвенные животные, на, соответственно, жертвенник, на священника и на святилище.
Правильно ли я услышала, что человек, который принес эту жертву, он только вот был находиться рядом с этим жертвенником. Дальше он не мог пойти.
Дальше он не мог идти.
А дальше только священник.
Только священник.
Угу. А вот человек, какой духовный смысл должен был? Просто, что вот переносится грех его, да, на животное?
У пророка Исаии говорится о Мессии в категориях языка жертвоприношений. 53 глава рассказывает о том, что он как агнец был безгласен, что Господь возложил на него грехи всех нас. И затем, когда вот Иоанн, священник, потомок священника из Авиевой череды, Иоанн Креститель, он совершал свое служение, он указал, будучи сам священником, что важно подчеркнуть, то есть, имея право священнодействия и так далее, он был сыном Захарии, священника, он указал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, указав на Иисуса Христа. Соответственно, все агнцы, все жертвенные животные, которые приносились на этом жертвеннике, они указывали на искупительную миссию Иисуса Христа. И сегодня, любой человек может воспользоваться этим же самым механизмом. Механизм не поменялся. То есть для того, чтобы освободиться от греха, необходимо, осознав его, исповедать, в данном случае возложив на Агнца Божия Иисуса Христа и провозгласив верою, что за этот грех уже плата внесена, и этот грех уже искуплен. То есть сегодня этот механизм продолжает работать, и иного механизма быть не может. Потому материальное вот исполнение и формат реализации этой жертвы поменялся, потому что сегодня храма на земле нет, он был разрушен в 70-м году нашей эры, Бог позволил этому состояться, потому что в тот момент уже шло служение в небесном святилище.
Хорошо.
Но механизмы остались идентичными. Вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да?
Это что-то в духовном смысле?
Это более понятный перевод. Это хлебы присутствия. Апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Очищение греха не заканчивается на жертве.
Хорошо. Значит, что дальше происходило? Вот жертва всесожжения была, да, принесена. И что дальше? Священник входит в первую часть храма.
После жертвенника всесожжения, идя на служение дальше, священник встречает умывальницу.
Вот, что это такое?
В третьей книге Царств, 7 главе, в 23 стихе описывается эта умывальница уже в храме Соломона. И вот что оказывается. «И сделал литой из меди море, от края его до края его 10 локтей, круглое, вышиною в 5 локтей». То есть локоть – это приблизительно полметра, соответственно, диаметр этого моря был 5 метров. Это довольно
большое,
много.
Да, большое.
И сказано, что высота его 5 локтей, то есть 2,5 метра. То есть
это же огромное
это
было.
Это был бассейн.
Да, огромное.
И, соответственно, когда священники совершали омовение, и, согласно еврейской традиции, это абсолютно бесспорно, они совершали полное погружение, полное омовение.
А вот это я не знала. Погружение, подождите, кого?
Самого священника.
Священник погружался полностью вот в этом...
Чтобы совершать служение, он должен был быть церемониально чист.
Понятно.
И когда мы задаем вопрос о соотношении вот того служения со служением, которое в новозаветную эпоху нам описано, то важно помнить, что мы, все, кто вот в Иисусе Христе обрел Спасителя, признал в нем Агнца Божия и вошел в завет с ним, мы названы царственным священством. Это 1 послание Петра, 2 глава, 9 стих.
А это как-то вот относится к крещению?
Вот, это и есть крещение.
Это и есть крещение. То есть омовение вот в этом священника,
это тождественно сегодня... крещению.
Нашему,
да,
крещению.
И очень важно что отметить, что когда священник омывался, он облачался в священнические одежды, они льняные.
Это что-то значит?
Белого цвета. Ну, и одежда белого цвета христианам хорошо знакома по апостольским писаниям. Эта одежда, помимо того, что символизирует очищение или чистоту от грехов, она еще является знаком права совершать священническое служение. Потому что белая одежда – это льняная одежда. Вот тот известный образ из 3 главы книги пророка Захарии, где сказано: «Вот я снял с тебя вину твою, облекаю тебя в одежды торжественные, в одежды белые». Это описание священника, то есть это священнические одежды. Потому всякий верующий, всякий христианин, он не только спасение обретает во Христе, он обретает статус служителя. И потому дальше весь этот вот путь он проходит уже в качестве священника. Потому что в эпоху Ветхого Завета он только до жертвы мог дойти. В эпоху Нового Завета мы входим дальше благодаря служению Иисуса Христа.
Хорошо, очень интересно, я этого не знала. Так, что дальше происходит? Вот он уже входит в первое...
Мы заходим в первое отделение.
В первое отделение, да. И что мы там видим?
И по левую руку у нас стоит минора, семисвешник. У Моисея одна, у Соломона больше.
Это что-то в духовном смысле?
Ну, первое, что важно отметить, во святилище не было окон. Потому минора была единственным источником света. Соответственно, символика здесь такая, что свет отгоняет тьму. И если коротко говорить, то в Священном Писании три момента можно выделить как вот реализацию этого прообраза. Ну, во-первых, сам Господь назван в Библии светом, светильником. Да. Затем Слово Его, Слово Твое, светильник, ноге моей, свет стези моей. И затем сам человек призван стать светом. Вы – свет мира. То есть, когда человек знакомится с Богом, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, Евангелие от Иоанна, когда он просвещается через Слово Божие и питается этим Словом, он начинает отражать эти лучи света от самого Господа, истину его отражать. И он тогда начинает светить, как сказано у апостола Павла, «Вы сияете, как светило в этом развращенном мире». Поэтому вот это вот базовое значение, опять, очень общее, да. В общих терминах, если говорить, вот того, что у нас по левую сторону.
Так, что там еще было?
Смотрим по правую руку, и там стоит стол. На нем 12 хлебов пресных. И у нас в синодальном переводе сказано, что это хлебы предложения.
Да, что это значит? Вот такое слово непонятное.
Термин непонятный.
Мне непонятно, да.
Более точный перевод, а может быть, просто более понятный перевод, это хлебы присутствия, дословно. Это хлебы присутствия. Ну и несложно догадаться,
сказал о себе, что он
чего
хлеб.
Присутствие. Да. Ну, если мы берем еще эпоху до Голгоф, до служения Иисуса Христа, то число 12 – это число колен Израиля. И, соответственно, Бог таким образом демонстрировал, что Он присутствует. Он присутствует в жизни каждого из этих 12 колен. Он и есть этот хлеб. А в эпоху служения Иисуса Христа Христос о себе говорил о том, что Он есть хлеб жизни, и Он податель, соответственно, жизни физической, жизни духовной. И, может быть, хотя бы вскользь, но интересно отметить, что этот хлеб менялся раз в неделю.
Раз в неделю. В субботу? В субботу именно?
Да. И в Библии хлебом названо также Слово Божие. То есть Бог наполнял своим присутствием, особым присутствием, день субботний. И если посмотреть на то, как этот вопрос описан в Священном Писании, то сказано: «Светите субботы мои, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». То есть в рамках вот этого особого времени, которое Господь отделил от самого сотворения, Он наполняет собою всякого, кто вот отделяет время для того, чтобы сделать себя доступным для Божьего присутствия
именно,
в своей жизни.
Да, именно в субботу. Вот, именно в субботу особенно,
образом.
Да?
Но дело в чем, если посмотреть на еврейскую традицию, то она гласит, что, может быть, давайте сделаем шаг назад. В Торе написано, что священники должны есть эти хлебы.
Да.
Ну вот представьте себе, что булка пролежала в пустыне неделю, так? Как ее можно есть? Это, как говорится, орудие убийства становится. Да? Так вот, еврейская традиция, в данном случае, в Библии этого не сказано, но предположить можно, это довольно логично. Они говорят о том, что поскольку в храме было Божье присутствие, то по снятии этих хлебов они были такими же теплыми и свежими, как неделю назад, когда их положили. Тогда можно понять, как их можно было есть. То есть вот речь идет о том, что Божье жизнедающее присутствие, вот дух его, жизнедателя, который он посылает. Вот это все было представлено символически в этом хлебе. То есть без Бога, без его присутствия на уровне нашего физического бытия, на уровне нашего духовного бытия, мы бы тут же исчезли. Вот это хотя бы немножечко
о том, что было символически
там представлено.
Хорошо. Еще что-то было вот в первом отделении?
Мы посмотрели налево, посмотрели направо, теперь смотрим прямо.
Да.
И непосредственно перед завесой стоит чуть более мелкий по размерам предмет. Это так называемый жертвенник курений. Он в локоть шириной, соответственно, 50 на 50. И вот что там происходило?
Еще раз, 50?
50 сантиметров на 50 сантиметров.
Угу.
Да, это его площадь.
Площадь, да.
А высотой он был такой, скажем так, высокенький, то есть не нужно было нагибаться. Вот. И что здесь происходило? Когда на жертвеннике всесожжения утром и вечером приносилась жертва всесожжения, это так называемое всесожжение постоянное, то угли от этой жертвы, они вносились ежедневно, вот тогда же, утром и вечером, они вносились в кадильнице во святое, возлагался фимиам, специальный курительный состав, который описан здесь, то есть это благовонный аромат, и утром и вечером происходило вот это вот воскурение аромата.
Да, и это что-то символизировало? Что это?
В книге Псалтирь написано: «Да направится молитва моя, как фимиам, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя».
То есть это символ наших молитв?
Это символ молитв. Но это не только символ, поскольку в эпоху действия храма, в эпоху служения храма, действовал и календарь молитв. То есть помимо того, что мы всегда можем к Господу обращаться, фактически вот Пятикнижьем и самим служением во святилище установлен молитвенный график. Минимум дважды. То есть утром мы молимся и вечером мы молимся. В книге «Евангелия от Луки» описывается, как священник Захария совершал служение курения. Да? И вот там есть такая очень важная фраза, которая показывает, как было синхронизировано молитвенное служение не просто на уровне символизма, а на уровне фактического участия молящихся и вот этого служения воскурения. Сказано в «Евангелии от Луки» в первой главе, 8 стих и ниже. «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть что происходило? Те, кто жил в Иерусалиме, они фактически приходили к храму,
и они там стояли.
И они в это время молились, в то время, когда священник на символическом уровне поднимал и воскурял
это
вот этот фимиам.
Это было раз в год? Каждый день. Каждый день.
Утренняя жертва и вечерняя жертва
всесожжения. И все люди каждое утро приходили?
Да. Те, кто жил в Иерусалиме.
Понятно.
Скажем, вот у нас есть описание Даниила, пророка, который находился в плену. Он что делал? Он открывал окна горницы в направлении Иерусалима.
Да, читала, да.
Вот. И молился тоже по часам, по графику.
Хорошо. А люди, которые вот святилище, которое в пустыне было, да, они тоже приходили каждое утро?
Ну, им вообще было легко, потому что они жили по соседству.
То есть приходили, да?
Да.
То есть приходили и утром, и вечером.
Что интересно отметить, что, несмотря на факт заключения уже Нового Завета, апостолы, как мы видим, они продолжали молиться по часам. Сказано в книге «Деяния апостолов», что они в соответствующий час молитвы шли в храм, и они продолжали там собираться. И, пожалуй, самое интересное, это то, что когда уже открываешь последнюю книгу Священного Писания, апостольские писания, книгу Откровения, то там описаны небесные служители, ангелы, которые с кадильницами, которые воскуряют этот фимиам пред Господа. И говорится о том, что этот фимиам символизирует молитвы народа Божьего. Потому сегодня вот в небесном святилище этот фимиам постоянно воскуряется, и это благая весть о том, что везде, в любой точке земного шара, откуда бы человек ни молился, в какой бы момент он ни молился, у него там есть предстоятель, ангел, который совершает служение молитвенное, и молитва человека
восходит. И это происходит 24 часа.
Да, и, кстати, очень интересно, что именно было это 24 часа, а также сколько у нас часовых поясов на земле?
не знаю.
Тоже 24. И было 24 священнических череды. То есть, конечно, часовые пояса это условно, можно было бы на 30 разбить, как угодно, но тем не менее, вот так получилось, что было 24 священнических череды, которые служили, это 24 команды, 24 группы, которые приходили, по очереди служили. У нас есть 24 часа в сутки, у нас есть 24 часовых зоны, которые как бы весь земной шар объемлют. То есть весть звучит такая: человече, в любой момент
молись,
и тебя знаю, что твою молитву представят пред небесный престол, что Господь слышит эту молитву.
Любую молитву.
«Воззови ко мне, и я отвечу тебе», говорит Священное Писание, любую молитву, которая приносится с искренним сердцем. Вот Бог не слышит молитвы тех только, то есть Он слышит все, естественно, но не слышит, в смысле, не отвечает на молитвы тех, кто, как в Библии написано, отклоняет ухо свое от слушания воли Божьей, кто Бога использует просто как вот волшебника.
Палочку-выручалочку. Да, когда ему плохо,
когда нет взаимоотношений, то просто... Бог по милости своей тогда спасает, а тогда вызволяет, но, естественно, радости ему это не достает.
Хорошо, что дальше происходило? То есть мы уже прошли, да?
Мы дошли до завесы.
Что было, что символизировало завеса? Давайте скажем.
За завесой. Да. Завеса, она отделяла место, куда могли приходить все священники, и куда мог заходить только первосвященник раз в год.
Вот за эту завесу, только один?
Да. На праздник очищения святилища, на праздник Йом-Кипур, или, если точнее, в подлиннике Йом-Ха-Кипурим, на день очищений. И там находился один предмет лишь. Это ковчег Завета. Ковчег — это ларец из дерева сетим, из акации, обложенный золотом, с крышкой, где два херувима с одной и с другой стороны. И внутри этого ковчега находился Божий закон, 10 заповедей. Одесную ковчега находился закон, расшифровывавший эти заповеди, свиток, книга закона, или же закон Моисеев, как его еще иногда называют. И вот главное служение, которое там происходило, заключалось в том, что раз в год, когда вот грехи накапливались в течение целого года, туда входил первосвященник с кровью козла для Господа. И он кропил на крышку и перед крышкой. И вот символическая значимость этого действия заключается в том, что, коль скоро ковчег — это вместилище закона, а закон определяет, что есть добро и что есть зло,
это определенный,
что есть грех.
Определенный стандарт.
Да. И, соответственно, если грех совершен, то возмездие за грех — смерть, говорит Священное Писание. И даже не в силу того, что Бог нас наказывает, а в силу просто того самого факта, что только Бог есть источник жизни. А написано у пророка Исаии в 59 главе 2 стихе, что беззаконие производит разделение между нами и Богом. И вот эту проблему надо решать. Как она решалась? Когда кровь заместительного животного, жертвенного, она брызгалась на ковчег Завета, то тогда требования закона на символическом уровне удовлетворялись.
И гениально.
И люди могли продолжать жить.
Гениально.
Потому что кто-то вместо них понес эту вину. Ну и коль скоро мы сказали уже, что все эти жертвенные животные, они указывали на жертву Иисуса Христа, то в данном случае именно Он является вот тем, кто взял на себя все грехи наши для того, чтобы вот предстать ныне пред лицо Божие и ходатайствовать за нас.
Гениально.
Но это, знаете, что еще означает, Елена?
Да.
Что небесное святилище сейчас осквернено. Написано в послании к Евреям, в 9 главе, что оно нуждается, в 23 стихе, что оно нуждается в очищении. То есть, вот, допустим, когда вы молитесь, вы верите, что Господь очистил ваши грехи, да? Куда грех уходит?
Не знаю, наверное, там где-то накапливается.
Да. То есть Бог берет на себя ответственность за вас, Он снимает с вас грех, но она на нем. Но поскольку Бог, как мы упоминали в прошлый раз, праведен, свят, отделен от грешников, Он не может его нести всегда. И должен настать момент, когда все грехи будут возложены на дьявола, на сатану, который является зачинщиком греха. И тогда вот
круг самая настоящая справедливость,
замкнется. Да. Вот тогда весь путь от жертвенника всесожжения до святая святых, он будет завершен.
Вот, я бы еще хотела спросить, вот эта завеса, которая висит, она разорвалась сверху донизу, когда Иисус умер.
Да.
Это, вот я слышала, что эта завеса, она символ греха. И как Иисус умер, то есть уже завесы не существует, и мы можем благодаря этому прямо приходить во святой святых, то есть прямо приходить с Богом общаться.
В Библии раскрыто несколько уровней смысла этой завесы, что символ греха, это верно, потому что именно на нее, на эту завесу кропилась кровь жертвы за грех. И когда она разорвана, значит, это устранение греха, это верно. Верно также и то, что завеса скрывала шехину, славу Божию.
Как наши грехи, вот они отделяют нас от Бога. Я так понимаю.
А теперь, когда вот жертва была принесена, то у нас открыт доступ к Богу напрямую.
То есть мы можем благодаря жертве Иисуса прямо приходить в небесский храм.
Да, вы фактически сейчас говорите практически языком послания к евреям, где говорится о том, что имея дерзновение входить во святилище путем новым и живым благодаря жертве Иисуса Христа. Вот это преимущество любого, кто во Христе Иисусе обрел Агнца Божия и также помимо этого обрел священника. Потому что очень важно еще раз подчеркнуть, что очищение греха не заканчивается на жертве Агнца. Оно только начинается там. В послании к евреям написано, что он, войдя во святилище, совершил очищение грехов наших. Цитата. Евреям 9, глава 12 стих. То есть, если мы концентрируем только лишь внимание на Иисусе как Агнце Божьем, не принимая во внимание служение, которое Он продолжает совершать с первого века нашей эры во святилище, то процесс очищения от греха оказывается незавершенным.
Удивительно. Я поражаюсь просто вот такой мудрости Божией, которая со всех сторон все сделала для человека, для его спасения. Да. Понимаете, вообще все. То есть нам ничего не нужно, нам просто нужно понять, вот, что сделал Иисус для нас.
И принять, и воспользоваться
этим. Виталий, я вас благодарю. Очень интересная беседа. Я очень много узнала, и мы продолжим в следующих наших программах развивать эту тему.
До встречи.
До встречи.
Почему ковчег? Почему это слово вообще используется? Получается, в центре всего святилища у нас ящик. Зачем тогда эти 10 заповедей христианам, если не с нами договор? Эдакая публичная оферта получается.
Для всех, кто желает.
Из одних ограничений в другие. Какая же тогда свобода?